Итак, друзья, у нас сегодня 27 декабря 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся с вами в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся информация архивная на наших сайтах openyoga.ru, happyyoga.narod.ru и yogacenter.ru. С вами мы на предыдущих занятиях рассматривали серию лекций, посвященных таким базовым проявлениям человека, как то страх, гнев и так далее, и так далее. Пытались разобраться с вами в причине этих эмоций. Затем мы сделали такой как бы небольшой экскурс в йогу влюбленности, последние две лекции. Ну и теперь, прежде чем продолжить дальше, я бы хотел услышать вопросы, если они есть. То есть посвященные предыдущим лекциям, предыдущей тематике. Если есть эти вопросы, давайте их обсудим. А вопросов нет, чудесно. Идем мы тогда дальше. С вами мы касались такой темы, как наше «я», как наши проявления. И я напоминаю вам, что фактически все эмоции, все какие-то проявления, которые присущи человеку, свелись к тому, что называется неведение. Как вы помните из предыдущих лекций, даже тот факт, что мы считаем себя не тем, чем мы являемся на самом деле, а своими проявлениями, своей праной или своей энергией и своим сознанием, стало той отправной точкой, после которой начали развертываться все остальные эмоции, все остальные проявления, будь то страх, гнев, там, зависть, ревность и так далее и тому подобное. И напомню еще раз, такое общее положение в йоге, что где бы вы ни копнули, куда бы вы ни копнули в исследовании причин, скажем, своих страданий, все равно вы упретесь в неведение. То есть как это, через какие обстоятельства вашей личной жизни, через какие отпечатки вашей кармы, вот завтра у нас, кстати, будет семинар по карма-йоге, напоминаю вам, какая ни была бы ваша предыстория, ваши желания, симпатии, антипатии, предпочтения и так далее и тому подобное, все то, что сформировало именно вашу жизнь, ваш образ жизни, все равно все упрется в неведение. То есть это более такой фундаментальный принцип, первопричина, ну, в некотором смысле всего остального. И, то есть, когда, знаете, как вот врач, который приходит к больному, прежде чем лечить больного, надо поставить диагноз, только потом лечить. Если мы не поставили диагноз, то это все, знаете, вот из серии, как сейчас по телевизору показывают, набор каких-то, ну, каких-то действий, непонятно, ну, по какой причине их надо применять или не надо применять, кому они подходят, кому не подходят. То есть, соответственно, и выход практически нулевой. Точнее, он не нулевой, это эффект плацебо, когда там пациент верит, что это лекарство, ну, вроде бы как бы и действует. Ну, вот точно так же и в йоге бесполезно пытаться решать свои проблемы, пока мы не понимаем их причины, откуда они взялись. Вот у нас есть в жизни какие-то вещи, которые нам не нравятся, и прежде чем менять ситуацию, к лучшему, безусловно, как призывает нас йога, хорошо бы узнать вообще говоря, почему это так все случилось. Так вот, я не буду сейчас здесь касаться этой темы, это достаточно долгая тема, но все фактически ваши проблемы сводятся к одному факту, к факту неведения, к факту того, что мы пребываем в некой иллюзии, мы считаем себя не тем, чем мы являемся на самом деле, или в каких-то своих проявлениях эти проявления также как-то там они как-то косвенно мы считаем одно другим. То есть это нас запутывает окончательно, и как следствие приходит боль, страдания, разочарование. И самое смешное, приходит закон рождения и смерти. То есть, и достаточно любопытную сейчас вещь скажу, но сам алгоритм смерти — это некое такое ноу-хау наше. Мы как бы придумали смерть для того, чтобы облегчить себе страдания. Да, так вот, вернемся, все упирается в неведение. И если мы поставили этот диагноз, то, соответственно, и лекарство для лечения этой болезни идет следующее, что как бороться с неведением? С неведением бороться можно одним очень простым способом. Это приобретая знания. Именно по этой причине в этих древних текстах, в Ведах, вот во всей этой традиции, в среде которой формировалась и дошла до нас йога, это стержень всего, обретение знания. Обретение знания, но какого знания? Необычного знания. Вот как бы еще иногда, ну, как бы мы его назвали, там, скажем, бытового знания. А некого особого знания, которое рассеивает неведение. И фактически вся йога в этом смысле сводится к приобретению такого знания, чтобы рассеять неведение, чтобы рассеять иллюзию, чтобы вы наконец поняли, как оно все есть, значит, на самом деле. И самым волшебным образом после обретения знания, после обретения вот этого как бы лекарства, болезнь проходит. То есть, что значит болезнь проходит вот в рамках нашей аналогии? Это значит следующее, что у вас появляется надежный инструмент для, во-первых, решения всех своих проблем, какие бы они ни были. Это во-первых. Во-вторых, у вас появляется надежный инструмент в том, чтобы еще более глубже взглянуть в себя и определить все те потенции, возможности, все те как бы ресурсы или все то могущество, которое заложено в каждом из нас, а мы о нем просто не догадываемся. Но и даже больше того, как утверждает йога, превзойти вот эти вот незыблемые на первый взгляд правила игры или правила существования, вплоть до того, что победа над тем, что мы называем смерть. Победа над смертью. До нас это все больше доходит в каких-то таких туманных мифах, байках о том, что где-то там в Индии живут йоги, которые могут жить любое количество лет по желанию. Мы восхищаемся, мы думаем, что же это за секрет вечной молодости, может быть, там источник какой-то. Или, знаете, это яблочки молодильные где-то там у них растут на деревьях, как это у нас в сказках было. Либо какие-то другие, может быть, они ингредиенты или там практики применяют и так далее и тому подобное. Безусловно, вероятно, есть какие-то составляющие, которые во многом помогают достичь этого состояния. Но это как бы все равно вторично. Первично победа над иллюзией, ну, как бы, когда мы понимаем, чем мы не являемся, мы, соответственно, понимаем, как вообще весь этот механизм работает. А если мы понимаем, как этот весь механизм работает, то мы можем скорректировать его работу так, как нам надо. Йоги, как ни странно, вовсе не стремятся к физическому бессмертию. Как ни странно, это их совершенно не прельщает. Идея, как, может быть, прельстила бы нас, обычных западных людей. У них на первый план, на первый уровень – это обретение высшей истинной свободы. А в этом смысле, когда ты ее обретаешь, там само понятие исчезает. То есть само понятие рождения и смерти, оно исчезает. Но вернемся мы. Так вот, вплоть до того, что знаниями, высшими знаниями обретается то, что называется бессмертие. А еще раз, звучит совершенно фантастически, звучит совершенно так, это, ну, достаточно завлекательно, но из песни слов не выкинешь, об этом утверждают древние тексты по йоге. И сплошь и рядом случаи, когда там йог или йогиня, иногда совершенно интересные случаи, что вот они, один там учителя ждал, Ему сказали, что вот учитель придет, так его учитель еще не родился, его учитель должен родиться. И вот он, бедолага, методами йоги продлевал свою жизнь именно до того момента, пока этот учитель не родился, не вырос, не стал учить, обучился у него, потом только решил, сказал, все, теперь можно, в общем-то, уходить из этого мира. А, или в плане тантрическом, там, когда там, один йогин, ему сказали, что там, для высшей практики йоги, там, тантры, ему нужна партнерша, но она еще не родилась. Вот. И вот он, бедолага, значит, ну, можете представлять, да, то есть там этот жених старше невесты там, на 300 лет, да, то есть, ну, благо, что традиция говорит, что и внешне, значит, он сохранил при этом 16-летнюю юность. А, ну, бог с ним даже, бог с ним, с бессмертием. В конце концов, еще раз, это, если хорошенько подумать, что такое бессмертие, то есть... Главное ведь не сколько вы живете, а в каких условиях вы живете. Если условия плохие, то бессмертие автоматически превращается в вечный ад. Вот. Главное, чтобы, значит, что-то менялось к лучшему. Да, но самое главное, что высшим знанием приобретается познание самого себя, обретается высшая истинная свобода. Крайне абстрактный на первый взгляд термин, что такое высшая свобода. Это в этом смысле цель йоги. Когда мы перестаем от чего-либо зависеть. В настоящий момент каждый из нас частично зависим, частично свободен. Одна часть нашей жизни определяется нашей кармой, то есть всем тем, что мы сделали до этого. Другая часть, в общем-то, пока еще свободна. И вот надо, чтобы эта часть стала побольше. А еще раз напоминаю, это тема больше карма-йоги. Итак, лекарство – это знание. А исцеление – это обретение свободы. Свободы от всего. Свободы от страданий, свободы от смерти, свободы от обусловленности. А тема же нашей сегодняшней лекции – это как раз одна из самых сложных тем возникновения иллюзии. Собственно говоря, как так оно получилось, что мы не обладаем этим знанием? На первый взгляд получается какой-то парадокс и противоречие, что йога с одной стороны заявляет о могуществе нашего высшего Я, то есть мы, каждый из нас представляет из себя наше высшее Я, оно совершенно фантастическим могуществом обладает, в том числе и все знания, обратите внимание, да, вот как бы круг, как бы логически на первом, ну, с первого взгляда как бы нарушается, что наше высшее Я обладает всеми способностями, всем могуществом, всеми знаниями, всем, вот что только вообще может быть. Почему? Потому что наше Я, по сути дела, это тот принцип, который сотворил всю эту Вселенную. То есть он, как вроде бы, как часть Абсолюта, который тоже и всезнающий, и свободный от кармы, и обладает всем на свете. Так вот, парадокс, да? И тут же заявляется, что наше Я, ну как бы, считает себя по ошибке не само собой, а своими проявлениями. Еще раз, вот такое очень серьезное противоречие на первый взгляд. Как это может быть в одном флаконе, что и все знания, и иллюзия? Ну или по-другому поставим вопрос. Вот каждый из нас здесь сидящих, каждый, абсолютно каждый, уже сейчас обладает и бессмертием, и могуществом, и сквозь стены уже умеет проходить, и мысли читать, и по воздуху летать. Но что-то как-то, знаете, не получается. Это как в том мультике, что летать я умею, только погода нелетная. И в чем же причина? Это один из самых действительно трудных для ответа вопросов. Это как раз тот вопрос, мы вот в йоге влюбленности касались, который, ответив на который, мы понимаем, как единое стало множественным или как бесконечное стало конечным. Это какая-то такая тонкая составляющая, тонкая промежуточная вещь или основной кирпичик, если угодно, нашего мира. Не будь вот этой составляющей, невозможно ничего вообще объяснить. Ни в йоге, ни с позиции там здравого смысла. Все разваливается, все распадается, все как бы не сходится. Дебет с кредитом не сходится. Но мы помним с вами, об этом учит нас йога, о том, что все кругом логично. То есть, а высшее знание, которое нам кажется сверхлогичным, оно дополняет логику, но вовсе не противостоит логике. То есть наша обычная логика – это частный случай более универсальной высшей логики. Так вот, с одной стороны, мы обладаем всеми этими способностями, с другой стороны, сидим здесь. Нам холодно вот на улице сегодня, там похолодало. Будут завтра праздники или там трудовые дни, мы должны идти на работу, на учебу, либо там пьянствовать кто-то собирается, там все праздники, выходные, неважно, потом у него голова болеть будет. И казалось бы, вот такая обусловленность, как же это может сочетаться? Что если внутри каждого из нас частичка этого высшего абсолюта, как же ты ее успели так запрятать, закрутить, что ее не видно. И требуются действительно годы тренировок, годы занятий йогой, чтобы хотя бы физическое свое тело привести в более или менее приличное состояние, не говоря уже там о своих мыслительных каких-то процессах, значит, о силе интеллекта. Вот, ответ на этот вопрос – майя. Или та вещь, которая и порождает заблуждение. Есть такая странная тема в йоге, и она называется майя. Точнее говоря, не только в йоге. Понятно, что общее такое было понятийное поле в, скажем, Древней Индии, где в разных системах, в разных философских учениях пользовались одними и теми же терминами, одними и теми же какими-то определениями, объяснениями. Поэтому, в общем-то, термин майи, такой же, кстати, как и термин кармы, он достаточно широко представлен в совершенно разных, на первый взгляд, философских течениях. Это и буддизм, это и какие-то там, значит, эти шесть ортодоксальных систем Индии, куда входит йога. И какие-то другие, может быть, учения, везде присутствует то, что называется майя. Так вот, именно майя ответственна за незнание. Именно майя и является тем покрывалом, который вот умудряется сочетать несочетаемое. С одной стороны, тот факт, что мы с вами обладаем могущественным знанием, а с другой стороны пребываем в неведении и в страдании. И тема эта крайне тяжела для восприятия, крайне тяжела для понимания. Но все равно какая-то информация уже до нас дошла, в том числе из Востока об этом термине. Я хочу сразу же правильные акценты расставить, потому что у людей, как сказать, ну те, кто уже из вас хоть что-то читали, изучали какие-то философские системы восточные, где был термин май, могло сложиться неправильное впечатление. Так вот, обычно как восточный, так и западный человек понимает под май что-то отрицательное, что-то ужасное. Что-то то, с чем надо бороться во что бы то ни стало. Ну, то есть, вот под словом майи эмоционально как бы ставят знак отрицательный. То есть, что-то такое, что надо нам преодолевать. И я сплошь и рядом, ну, это общеупотребимое, что един всегда, ну, умный един, глупый един всегда ссылается на свою дурную карму, умный един всегда ссылается на майю. Ну, в том плане, что один говорит, вот там, у меня там все так плохо, потому что я там делал все так плохо, скажем, в прошлой жизни, и в результате получил такой плохой результат в этой жизни. Но это уже более высокая ступень по сравнению с человеком, который начинает обвинять всех вокруг, в своих бедах, вместо того, чтобы понять, что он причина всех своих бед. Так вот, умный един понимает, что это именно он сам причина всех своих бед и ссылается на карму. Но умный един понимает, что карма-то ведь тоже она когда-то была порождена, и что если он сейчас в плохих условиях живет, то когда-то, вероятно, он делал какие-то плохие поступки. И тут же возникает вопрос, а, собственно говоря, почему он их делал? Вместо того, чтобы, скажем, 300 лет назад делать хорошие поступки и сейчас в роскоши купаться, да, вот он 300 лет назад делал плохие поступки и теперь страдает, скажем, в наши современные дни, в нашей жизни. Вопрос сводится именно к тому, что он это делал по недоразумению, по глупости, по иллюзии, считал одно другим. Понятно, а почему он это так, это все, видел все в неясном свете? Ну, ответ приходит — майя. То есть вот она его ввела в заблуждение. И поэтому часто я слышу, и в книжках пишут, что майя это плохо, с майей надо бороться, майя это что-то совершенно отвратительное, и что чем быстрее един ее рассеет, тем лучше. Ну, как относиться к этим утверждениям? С одной стороны, это миф, это не соответствует действительности, это всего лишь, ну, как бы не совсем понимание того, чем же майя является на самом деле. То есть мы видим как бы отрицательную сторону майи. Но майя не имеет ни отрицательной стороны, ни положительной стороны. Майя это как раз тот основной инструмент, тот кирпичик, с помощью которого, в общем-то, если угодно, весь этот мир был создан во всем своем многообразии. Именно майя в этом же смысле ответственна за уникальность каждого из нас и за уникальность тех наших условий жизни или наших стремлений, которые лично у нас. И даже сказать можно больше, не будь майи, не было бы нашего проявления как такового, которым мы гордимся и к которому мы стремимся. Не было бы понятия, вот в нашем смысле, понятия бы жизни вообще. То есть в такой более взвешенной философии под словом, после слова майя ставят знак такой, что, ну, как бы никак. Ни хорошо, ни плохо. Точнее, может стать, то есть майя может быть причиной чего-то, таких объектов и явлений, которые мы будем называть плохими, а может и наоборот, таких объектов или явлений, которые мы будем называть хорошими. То есть майя не имеет знака ни плюса, ни минуса. Но так придумано, что подобно тому, как прежде, скажем, чем образуется яблоко, на яблоне должна отцвести красивый такой цветочек. Только лишь после того, как он отцвел, завяжется будущий плод яблочка, и значит через какое-то время будет готовое спелое яблоко. То есть некая такая, некие такие ступени. Вот подобно этому, и как учит нас йога, весь мир претерпевает определенные стадии творения. Стадия — это когда возникает майя, стадия, когда майя активно действует, затем стадия, когда майя преодолевается. И это крайне необходимо. Но как издержки иногда, значит, вот того, что майя возникает и то, что она проявляется, как издержки этого процесса, возникают эти понятия, как боль, страдание, неведение, ну и все, что в результате приводит к этому. Ну и теперь, по сути дела, а чем же является майя? Что это такое? Что такое майя? Это субстанция какая-то? Или, может быть, это какая-то идея? Что это такое вообще? И откуда она взялась? Значит, йога говорит нам следующую вещь, что майю создал Абсолют. Значит, что такое или кто такой Абсолют? Это некий какой-то высший жизненный принцип, который проявлением которого мы все с вами являемся. В более таких примитивных, с примитивных более точек зрения иногда низводят абсолюта к понятию, скажем, Господа Бога или ну, в каком-то таком религиозном аспекте. Нет, йога как очень уважает религиозный аспект, но в то же самое время говорит, что принцип абсолюта, он выше, чем ну, какие-либо образы, выше, чем какие-либо религии там, или не религии. То есть, как бы получается, что абсолют, он вроде как очень хорошо подходит под роль такой основы для религии, но в то же самое время выше, чем понятие религии. Поэтому в этом смысле и атеист, и верующий человек находит каждый свое в термине абсолют, и все остаются довольны. Да, так вот, именно этот высший принцип и создал то, что называется майя. Обычно такие я слова по этому поводу говорю, что вот каждый из нас может сделать какую-то вещь. Кое-кто из нас может сделать вещь очень трудную. Высочайшие мастера могут делать какие-нибудь там вещи безумно трудные и замысловатые. Скажем, сделать какую-нибудь новую там ракету, компьютер или еще что-нибудь. Или там, как химик, вывести новое вещество, или мало ли чего. Но эти вещи хотя бы трудные, но в принципе возможные. В этом смысле абсолют превзошел сам себя. Он сделал вещь невозможную. И эта невозможная вещь называется майя. Она не обладает субстанцией. Она не обладает... Ну, как бы она не обладает ничем и в то же самое время есть. Вот сотворил он такую вещь. Вот не было ее, он ее сотворил. А в дальнейшем все остальное стало возможным, и вся наша вселенная развернулась, какую угодно теорию придерживайтесь, там, большого взрыва или еще чего-нибудь. Ну, в этом смысле, все остальное это как бы уже производное после того, как была придумана майя. Вот чтобы вы хоть немножко привязались вот к тому, о чем я говорю, еще раз, друзья, тема крайне абстрактная. Такой хрестоматийный пример, восточный, их несколько этих примеров, ну они из религии в религии, из системы в систему повторяются. Один из них это, когда мы идем и видим вдруг змею на дороге, а на самом деле никакой змеи нет. Есть веревка, которую случайно кто-то потерял. Но мы видим в ней змею. Ну или другой пример, когда мы идем ночью и видим, что там, значит, какой-то страшный этот самый разбойник притаился где-нибудь там за поворотом. Подходим ближе, а это оказывается куст. А мы его воспринимали как разбойника или веревку воспринимали как змею. И очень странная вещь получается, что с одной стороны веревка, как она и была веревка, куст, как и был кустом, но мы считали их то змеей, то или разбойником. Почему? Потому что на нас что-то подействовало. И вот сам принцип того, что вот такое может быть, что что-то нас может ввести в заблуждение, он и называется принципом майя. Еще раз, друзья, это не сводится к какому-то тривиальному объяснению, что будь у меня там очки посильнее, там, или будь чуть-чуть посветлее, я бы разглядел, там, что это не веревка, не змея, а веревка, это там, не притаившийся какой-то разбойник, а куст. Здесь, друзья, дело даже не в качестве наших там, органов чувств. Мы можем... на 100% получать информацию об объекте или явлении, но вдруг вкрадывается нечто, что заставляет нас интерпретировать этот объект или явление совсем в другом свете. И вот эта сама возможность интерпретировать объект или явление в другом свете, а не в том, в котором оно есть на самом деле, вот это вот и есть принцип майя. Когда я подходил к этой веревке, скажем, вот опять же, возвращаемся к нашему случаю, я подхожу к этой веревке, я вижу змею, я ее боюсь, я обхожу ее стороной, как если бы это была живая змея. Там мне по прямой 20 метров пройти, а я 3 километра обхожу. Один раз обошел, другой раз, третий раз, потом набрался смелости, шагнул вперед, хоп, и вдруг змея исчезла. Оказалась веревка. Но вот за этот шаг ничего не изменилось, друзья. Не прибавилось к этой веревке, не убавилось, не прибавилось, не убавилось. То есть вдруг иллюзия рассеялась, или вдруг то, что я интерпретировал, допустим, ну я вижу там какие-то точки зрением, да, я интерпретировал, вот это у нее два глаза, вот это нос. Раз. А вдруг оказалось, что это просто там, значит, какие-то посторонние вещи, которые заставляли меня видеть того, чего нет. То есть у майи нет субстанции, у майи нет носителя. То есть нельзя сказать, взвесьте мне килограмм майи, я посыплю ей весь мир, и все будут, значит, ничего не видеть, ничего не слышать. Или еще как-нибудь по-другому. Но она есть. То есть получается, что вот эти вот трудности в том, как бесконечное стало конечным, или как мы такие могущественные, всезнающие, не обладаем этим могуществом и знанием, как бы вопрос с этой плоскости перенесся дальше, к вопросу майи. А во всем виновата майя, во всем виновата вот, это, вот этот принцип иллюзорности. Откуда он взялся? То есть вообще, сама вот такая постановка вопроса, а почему возможно в принципе, чтобы мы ошибались? Ответ. Это была такая придумка абсолюта. Вот такой ноу-хау, вот он изобрел такую вещь. Собственно говоря, еще раз повторю, с изобретением этой вещи стало возможно возникновение того, что называется нашим миром. То есть майя — это то, что как бы в этом смысле прячет от нас истинное. Очень интересный вывод тогда в этом смысле в йоге получается, что тогда что же из себя мир тогда представляет? Что из себя представляет мир? В этом смысле, согласно учению йоги, мир представляет из себя абсолюта, который спрятан за майей. То есть вокруг себя, вот посмотрите на стены, на там, потолок, на пол, вы видите кругом абсолюта, но вы его там не видите, потому что в этом смысле он прячется за майей. То есть это вот концепция того, что все живое, все абсолютно живое, и деревья, и там предметы, и люди, и все в принципе является единым абсолютом, только мы его не видим. Мы видим отдельные предметы, людей, явления. И та вещь, которая заставила выглядеть единое множественным, называется майя. Еще раз, очень абстрактная вещь. Это тема, которая требует колоссального количества, не то чтобы часов, лет медитации, чтобы только приблизиться к осознанию, вот, о чем вообще идет речь. Теперь другой вопрос. Является ли майя положительной или отрицательной? Да, действительно, она нас, как бы, с одной стороны, скрывает единое за множественным, но с другой стороны, позволяет этому единому предстать в бесконечном спектре множественности. Совершенно бесконечном. И иногда возникает такой, знаете, вот Очень иногда, вот я достаточно давно читаю эти курсы, и, как ни странно, возникают иногда самые глубокие вопросы, связанные с аксиоматикой йоги, с философией йоги. Это вопросы детские. То есть те, на которые иной раз даже и отвечать, ну как бы вроде как и не надо. Ну вот такой один из детских вопросов. Собственно говоря, а для чего? А зачем? Зачем, май? Почему? Ответ тоже достаточно странный. Только лишь такой инструмент, как майя, может гарантировать свободу воли. То есть, когда абсолют в этом смысле создал нас всех, наше высшее Я, он нас наделил абсолютной свободой, той, которой он сам и обладал. Но возникает противоречие, когда вот он абсолют один, и у него и воля одна. Хочет, чтобы было так, так оно и есть. Хочет, чтобы было по-другому, так оно и есть. Никто ему не противоречит, хотя бы потому, что больше никого нет, кроме него. А тут представьте, он бабах, и помимо себя еще сотворил наше Я. Причем наделил полностью всеми способностями, всеми качествами, которыми он обладает сам. И получилось миллиарды, 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 бесконечное количество вот этих отдельно взятых «я», или на санскрите это «атмы», от слова «атма». «Атма» это от слова «неделимый», такой же, кстати, как и слово греческое «атом», «неделимый». Так вот, атмы, наши высшие «я», их много. Понятно, что надо делать так, что либо они, чтобы все думали как абсолют, но тогда это вроде как подавление или обусловленность, что я не могу подумать или волей заявить не так, как это делается, там, скажем, абсолютом там, или еще кем-то. Более того, если, допустим, я это начинаю делать, то вроде как все остальные должны, все остальные там 999999999 оставшихся других живых существ должны вроде как этому подчиняться. Я вроде начинаю проявлением своей свободной воли автоматически подавлять свободную волю другого. Мало ли, он может захочет что-нибудь другое. Я еще раз объясняю это все на пальцах. Не строго. Только лишь для одной цели, чтобы вы ухватили мысль. Что же касается строгих доказательств и выводов, они занимают достаточно много времени, много предложений, и можно потеряться в объяснениях, хотя там логическая цепочка, как еще раз, в математике соблюдена, но у нас просто на это времени нет. Я даю как бы такой результат. Так вот, для того, чтобы каждый из нас, с одной стороны, потенциально был всемогущий, свободным, а с другой стороны, такое вообще могло существовать одновременно для каждого, для этого абсолют и создал майю. Иначе мы бы не могли сосуществовать, не нарушая свободу друг друга. И более того, мы бы тогда не обладали своей собственной свободой от абсолюта. То есть не было бы разницы. Ну, то есть мы были бы полностью подвластны абсолюту. То есть мы бы были скорее роботы, скорее винтики, нежели самостоятельные, ну такие аналоги абсолюта. Такие вот, знаете, абсолют большой, такие абсолюточки, такие маленькие-маленькие, хорошенькие-хорошенькие. Вот. Так вот, осуществить как, для чего вообще, вот майя взялась, да, вот осуществить принцип свободы можно только лишь через майю. Иначе бы это было невозможно, иначе бы невозможно было наше как бы создание нашего Я, наша индивидуальность, невозможно было бы наше, ну, все последующее духовное развитие. Иначе бы все наше духовное развитие, в том числе и при занятии йогой, свелось бы к тривиальной программе. То есть вот мы как нас когда-то завели как куклу в момент творения, и мы вот, знаете, и топаем. Переходим через какие-то жизненные трудности или радости. Но это не наши жизненные трудности и радости получилось бы тогда, а как бы запрограммированные. То есть все наши неудачи это не наши неудачи, а запрограммированы, или наоборот, все наши победы, это не наши победы, а запрограммированы. То есть, как бы мы были бы, в общем-то, никакой свободы воли бы не было бы и речи. Нет, абсолютно не хотел делать роботов, он хотел делать себе подобных. Во всех, на самом деле, религиях, во всех странах, везде одна и та же тема, что мы все сделаны по единому образу и подобию, в том смысле, что мы все обладаем свободой. И вот, с одной стороны, чтобы осуществить эту свободу, нужна Майя. Но она же в то же самое время и прячет эту свободу от нас же самих. Интересно получается. Еще раз я повторю, что чтобы мы обладали этой свободой, нужна Майя. Но в то же самое время эта же Майя прячет наш потенциал от нас же самих. И возникает то, что мы уже в простонародье называем неведением. И в первую очередь, каким образом Майя действует? Она заставляет нас считать собой то, чем мы не являемся. У нас, как и у Абсолюта, есть проявления. Все всевозможные проявления можно свести к двум основным проявлениям. Это сознание и энергия. Так вот, Майя, с одной стороны, позволила нам совершенно свободно их проявлять, эти проявления, но с другой стороны, в расплату за эту возможность заставила нас самих, наше «я», считать себя этими проявлениями. Вот такой очень ход. Знаете, вот, друзья, я когда изучаю аксиоматику йоги, вообще, когда выпадает редкий случай поговорить на эту тему с людьми знающими, их очень мало. Их найти примерно так же, как найти там профессора высшей математики и обсудить какие-нибудь там на передние краи там математической науки. Примерно с тем же успехом можно искать на улице, да? То есть многие просто вообще даже не понимают, о чем речь. Да, так вот, когда мы, так сказать, собираемся и обсуждаем, это, конечно, высшее, я должен сказать, это высшее наслаждение, ну, такое чисто интеллектуальное, обсудить эти темы, но они ускальзывают, и мы приближаемся к ним, и все равно понимаем, что темы эти грандиозные и неисчерпаемы. Но подход вот в изучении этих тем, вот, допустим, как бы по своей прошлой жизни, так сказать, я помню, скажем, высшую математику, ну, я, понимаете, да, шучу. Не в прошлой жизни, да, то есть я когда-то изучал, в общем-то, высшую математику. И то, что, с чем я столкнулся в йоге потом, оно настолько похоже, что мне иногда кажется, что раздел высшей математики, вот обычный раздел высшей математики, тем, которым пользуется сейчас современное человечество, это был какой-то один из многих разделов аксиоматики йоги, ну, который вот отбросил все, что касается нашего «я», там вселенной, и начал с каких-то таких формальных таких моментов рассматривать. Та же самая парадигма, та же самая идеология, та же самая требование очень строгости в доказательстве, та же самая требование предельного привязки к логике. И те же самые какие-то иногда совершенно ускользающие результаты, что они вроде бы есть, а вроде бы их и нет. Но вернемся мы. Итак, какой же из этого вывод? Что, ну, вывод из того, что Майя обеспечивает нам свободу нашей воли. Друзья, свободу нашей воли от любой воли, даже воли Абсолюта, который нас создал. Это вот поклон некоторым религиозным деятелям, хотя, напоминаю, йога очень жестко дистанцируется от религии. Йога считает, что религия — это частное дело каждого, как говорится, гражданина, причем та религия, которая ему больше нравится. Йога считает, что, как говорится, йога — это система самопознания, никакая религия. Но, тем не менее, очень хорошее положение в некоторых религиях встречается, что не может Господь Бог заставить человека себя, скажем, любить или как бы прислушиваться. Это почему? Потому что человек изначально наделен свободой воли. Никто и ничто не может заставить. Вот, в этом смысле йога полностью, аксиоматика йоги полностью, что называется, подписывается под этим высказыванием, если под словом Господь Бог понимать абсолют. Но еще раз, понятие абсолюта несколько своеобразное. Оно вроде как и подходит под понятие Бога, а вроде и не подходит. В общем, кому как нравится, так оно, в общем, каждый то и... опять же, даже в этом проявилась свобода каждого человека верить, что называется, в абсолюта, или не верить. Вот с помощью, опять же, Майи может так все развернуться, что увидишь только то, что хочешь, и будешь жить только по тем правилам, в которые веришь. Вот. И вот это как раз и есть очень интересный момент, что по сути дела каждый из нас, обладая своей собственной волей, не затронутой ничем, но все-таки в то же самое время запутанный иллюзией, которую породила Майи, живет в своей собственной вселенной. То есть мы с вами каждый как в своем собственном коконе. Это нам только кажется, что мы понимаем внутренний мир там сидящего рядом человека. Это только лишь иллюзия. Мы все живем по своим собственным внутренним законам, которые мы сами, грубо говоря, вырабатываем. И Майя как раз и позволяет нам, чтобы у каждого была своя собственная вселенная со своими собственными законами. И более того, эти отдельно взятые вселенные не поуничтожали друг друга, не подавляли друг друга, а даже где-то взаимодействовали друг с другом. Потому что в противном случае такая роскошь, как общение, вот мы сейчас с вами общаемся, ну, хотя это сейчас больше монолог, чем диалог, она была бы невозможна. Вообще в йоге считается, что самое высшее, ну, как говорится, роскошь в жизни человека – это общение с себе подобным. Вопрос, а почему же мы общаемся, вот почему, скажем, сегодня на лекцию пришли именно вот вы, вот именно эти люди, а не какие-либо другие? И вот тут мы переходим плавно к другому такому разделу. Вот еще раз я напоминаю, завтра у нас будет семинар по карма-йоге, я поэтому не хочу забегать вперед, все, что касается кармы. Потому что мы создали с вами примерно одинаковые вселенные, поэтому мы друг друга и видим. А другие я, людей, создали какие-то свои вселенные, и они с нами не пересекаются. Знаете, иногда такое зрелище, я часто наблюдал, сидят люди. Я вот даже, там, пример такой, там, это кафе на улице, значит, сидят мужики, пиво пьют. Друг с другом разговаривают. Рядышком собаки. Они ждут там, пока им что-то бросят, косточку там или еще что-нибудь. Вдруг раз новая собака пришла. И все те старые собаки встрепенулись, в их мире что-то там изменилось. Да, они как в своей плоскости. Они начали там лаять, выяснять отношения. Вдруг раз стая воробушков прилетела, чирик-чирик-чирик, значит, за крошки стали бороться. У них свой пласт, своя жизнь, свое общение друг с другом. На собак они не смотрят, на людей еще меньше смотрят. Вдруг раз, значит, к этой группе этих самых любителей пива очередной собутыльник пришел. О, там уже люди начали, да, уже люди начали как-то восхищаться какие-то. А ни плоскость собак, ни плоскость воробьев совершенно не пересекаются. То есть это как отдельно взятые вселенные. И вот это закон. Этот закон, который потом в результате, сейчас модная тема стала, правда очень пошло ее выдают, мне не нравится, закон притяжения подобного к подобному. Он действительно есть, да, но как это сейчас на Западе пытаются, вот я тут посмотрел пару книжек, пару фильмов, хорошо, все действительно правильно, но не глубоко. То есть можно было бы, вот опять же, с позиции аксиоматики йоги, это знаете, как с позиции высшей математики, можно было опрокинуть всю их стройную систему в тартарары и сказать, а все по-другому, и попробуй опровергнуть, попробуй против логики попри. В этом смысле, конечно, чем хороша йога, друзья, действительно, как высшая математика, каждое положение здесь человек обязан доказывать, в первую очередь для себя самого сам. То есть как бы переоткрывать йогу, не верить на слово, а переоткрывать. Да, так вот, получается, что мы как бы живем каждый в своей собственной вселенной, и она реально возможна, потому что есть Майя, и она реально строит те картины, которые мы хотим видеть, то есть и фактически у каждого из нас свой собственный мир, уникальный, неповторимый, ни от кого не зависящий, по большому счету. Но в то же самое время, до известной степени, который в то же самое время может и сосуществовать с другим совершенно независимым миром. И самое волшебное, что эти два мира могут взаимодействовать друг с другом, как-то влияние одного человека оказывается на влияние другого человека. И здесь мы подходим к очень такой для меня священной теме, это тема обучения в йоге. Ну вот мы в открытом йога-университете готовим будущих преподавателей йоги, то есть людей, которые в дальнейшем понесут йоговское знание дальше. Это дело очень трудное. С огромным числом проблем, допустим, приходится сталкиваться. В первую очередь, это огромное количество мусора, которое, как правило, в головах у студентов. Уж во что они не верят? Они верят и в черную карму, там, и в заговоры, и в прочую чушь. И вот пока, знаете, пока это поле пропашешь от сорняков, ой, сколько сил тратится, ой-ой-ой-ой-ой. Но ведь самое приятное, что процесс идет, что возможно действительно как-то человеку донести, что там, скажем, ту вселенную, которую он для себя построил, она, ну, фактически она не самая оптимальная. Он верит в эту чушь и тем самым оживляет эту чушь. А ты ему говоришь, а можешь не верить, и это исчезнет. Человек говорит, не-не-не, инстинкта все равно, люди сопротивляются. Они все равно хотят верить в то, что они уже привыкли верить, даже если эта вера прет против них самих и отравляет им жизнь. Но они все равно склонны верить, и тем самым они оживляют. Почему? Потому что майя и свободная воля. Свободная воля волей изъявляет, а майя подстраивается. То есть свободная воля говорит, хочу, чтобы было это, а вот эта вот оболочка майи, скорлупа каждого из нас, или вот этот кокон, окей, говорит, и делает это. И получается, что с одной стороны, вроде как доступа нет до другого человека, если он уперся рогом и будет говорить, да буду я верить в своих, значит, этих самых экстрасенсов, этих, как они эти... этих энергетических вампиров, я помню, одна тема была. Вот я хочу в это верить, я хочу верить в привидения с крылышками, я хочу верить в сглаз, я хочу верить в порчу и так далее. Вот если он уперся рогом, вы ничего не сможете сделать. Он будет в это верить, и он будет жить по этим законам. И каждый день его жизни будет подтверждать в то, что он хочет верить. Действительно, вокруг будут так складываться обстоятельства, что как если бы это была порча, сглаз и так далее и тому подобное. Почему? Да потому что тот же эффект, что и змея, и веревка. Он просто будет интерпретировать все события так, как он хочет. В иллюзии. Вот. Но эта тема отдельная, взаимодействие воли с майей. Это тема отдельной лекции, очень серьезной, вряд ли не одной лекции даже. На этой лекции мы просто рассматриваем майю. Итак, майя позволяет осуществить свободу. Но за это требует вот такой кусок, значит, от нас видение-неведение. Что же начинается дальше, когда человек начинает, ну, мало-мальски осознавать? Да, идея майи доходит не скоро и не сразу до людей. Надо миллионы жизней прожить, миллион раз обжигаться, миллион раз... на что-то рассчитывать, надеяться и потом, значит, оставаться у разбитого корыта, чтобы несколько попроще смотреть на все то, что нам жизнь приносит и уносит. Только после этого человек начинает задумываться вот о законах бытия. Это то, что обычно во всех вменяемых системах говорят, что с одной стороны, будь очень напористым, очень страстным в достижении истины, не теряй время. И в то же самое время будь смиренным и покаянным, и понимай, что иногда и ты, кажется, был причиной страдания для других, и делать иногда резкие телодвижения надо только лишь так, чтобы не навредить другим. То есть, ну, это уже осознание йоги. Так вот, человек не скоро приходит к концепции май. Не скоро. Но когда приходит к концепции майи, вот тут начинается интересное, он начинает с ней как бы, ну если угодно, играть, не играть, исследовать ее. исследовать майю. И вот в этом смысле, как бы если до момента, когда человек начал заниматься йогой, майя была скорее вот действительно в отрицательном смысле слова. Именно она рисовала страшные картинки, которые заставляли нас подчиняться. Именно она привносила в нашу жизнь страдания, разочарования, потери, там, проблемы. Именно она ответственна за боль. Мы помним наши предыдущие лекции о том, что вот сама по себе боль – это тоже вещь как бы искусственная. Не существует в природе боли. Существует только лишь энергия наслаждения, которая вот таким хитрым образом сталкивается лбами и возникает то, что называется боль. И поэтому до тех пор, пока человек еще не осознает концепцию майи, да, действительно, майя скорее для него отрицательная вещь, нежели положительная. Хотя и здесь есть исключения. Мы помним с вами йогу влюбленности. Я вот специально сделал такую врезку и два занятия потратил именно на йогу влюбленности. Хотя, в общем-то, по логике вещей не должно было бы ведь этой йоги в нашем курсе. А именно по той простой причине, что... Но даже у человека, обусловленного майей, еще того, для которого майя скорее отрицательная, чем положительная, бывают, в общем-то, такие очень замечательные исключения в виде влюбленности, когда, я напомню вам, одна из концепций объяснения влюбленности, это когда двойное действие майи нейтрализует друг друга, и мы на какое-то время видим истинную природу того человека, в кого влюбились. То есть в этом смысле влюбленность не врет, она как нам показывает, что будет с человеком через там, долгие-долгие годы в будущем, когда он ну, действительно поднимется и раскроет тот потенциал, который в нем заложен. То есть получается так, что майя вещь очень странная, и вот во влюбленности она как бы уже играет не против нас, а за нас. То есть, ну, когда мы в веревке видим змею, то как бы майя, ну, как бы в отрицательном смысле она нас пугает. А когда мы влюбляемся в человека, то как бы вот эта вторая майя, второй слой майи нейтрализует первый слой майи, мы видим внутреннюю суть человека. Но ведь первый слой майи до какой-то времени всего лишь спрятан вторым слоем. Понятно, что как только люди знакомятся ближе, вот этот второй слой улетучивается, а первый слой никуда не девается. И поэтому приходит разочарование, там, разводы, там, ругань, ссоры, склоки, обвинения. А никто не виноват. Это вот действие иллюзии. Мы видели в ком-то то, что там будет, но чего еще нет. Вот. И это скорее такое положительное исключение в действии майи. Положительное. Но в общем смысле, как в основной момент, это, конечно, отрицательно. Так вот, начиная уже с того уровня, когда человек занимается йогой, подошел к этой концепции майи, он может более пристально изучать этот, если угодно, предмет. Ну, представьте себе, если бы вы вдруг нашли, поехали куда-нибудь в Южную Америку, там, где вот эти вот цивилизации древние, и нашли летающую тарелку инопланетян. Красивую, там, с огоньками, мигает, таинственная, какие-то там, значит, двигатели стоят. Значит, вам, конечно, было бы любопытно узнать, как она работает, там, как летает, какие-то эти инопланетяне. Ну, инопланетяне хорошие, добрые, тарелку просто забыли. Да, то есть у нас как в этой, в столовой, покушал, помните, покушал, убирайся сам, да? Вот, а тут вот покушали, а тарелку забыли. Вот она тут и болтается, там, 5-е тысячелетие, а космические мусорщики никак ее подобрать не могут. И вот вы ее нашли. Конечно же, вы начнете ее изучать. Это для вас будет предмет. Или вот недавно дядечки, они недавно, 100 лет тому назад, или даже больше, нашли на дне там, Средиземного моря агрегат, заросший ракушками. А недавно просветили его насквозь там, рентгеном, или уж не знаю, чем они просветили, а там механизм сложнейший, такой, что только в 19 веке научились такое делать, а это времен там Древней Греции. Понятно, начали расшифровывать, как это все. Оказалась очень сложная система вычисления небесных там сфер, там, которая могла затмение вычислять, причем не просто вычислять, но еще и показывать. Там это все крутилось, вертелось, совершенно замечательная вещь. И вот такое же отношение, что это все изучить, потрогать, понять, да? Вот точно такое же состояние возникает у Едина, который пришел к осознанию Майи. То есть он понял, вот он предмет. Предмет для размышления, для изучения, для тестирования, если угодно. И вся жизнь превращается в такое научное исследование мира. Еще раз напоминаю, в этом смысле на каждом шагу здесь Майя. Начиная с самых базовых таких основ, что фактически все, что вы видите, это абсолют закрытый май, заканчивая более такими утонченными вещами, как, скажем, веревка на этом самом, на дороге, которая кажется змеей, или другая майя, кризис, экономический кризис вот-вот нагрянет и всех нас похоронит, да, или еще что-то. А это действует так же, как если бы это было на самом деле. А что на самом деле никто не знает, я так понимаю, в Америке тоже не. Вот сейчас кризис там вроде как. А там сами понять не могут, что у них творится. То ли кризис, то ли бог. В общем, никто разобраться не может. Есть такое выражение, сон разума порождает чудовищ. Вот точно так же и здесь мы с чем-то столкнулись, чего понять не можем, а... И начинаем достраивать картинку согласно своему предыдущему опыту. А так как опыт, как правило, у нас негативный у всех, то мы видим скорее больше негативное, чем позитивное. Ну, не в этом смысле. В том смысле, что каждую секунду, каждый день мы подвержены действию Майи. Интересно бы узнать, как этот вот основной механизм устроен. Или вот такая еще другая аналогия, вот сейчас этот самый... Европейцы вот этот вот они ускоритель построили, ищут там, значит, частичку, которая ответственна за все на свете, там, я не помню, что там, переход, по-моему, чего-то в чего-то, не буду вас, значит, перегружать. А считается, что если они ее найдут и поймут, как она, значит, там взаимодействует, поймут весь мир. А вот я не знаю, действительно это так или это не так, но... Сама постановка, что вот есть основополагающий принцип, поняв который, ты можешь понимать уже все на свете. Да, так вот вернемся мы к Майе. Един начинает изучать эту тему. И вот тут вот как раз и приходит метод в изучении, что Майя подвержена изучению, как бы, и с ней можно манипулировать там, не с помощью... там, рентгеновского аппарата или больших каких-нибудь плоскогубцев как-нибудь и ухватить, там, или облучить, или ускорить в ускорителе. Нет. Как ни странно, инструмент здесь более изощренный. Это инструмент нашего знания. И вот если вы обладаете этим знанием, то вы можете манипулировать с этой майей и как-то ее исследовать, и как-то ее преодолевать, и что-то с ней делать. А если не обладаете... то ничего сделать не сможете. То есть предмет есть для изучения майя, но нужен еще инструмент, как... Значит, этот инструмент называется знание. Но только лишь какие знания? Знание знанием рознь. Ну вот, скажем, я помню, раньше в школе была такая таблица умножения. Но только не знаете, не вот так, не 10 на 10, а вот такенная книжечка. Там так цифры, там, по-моему, там до скольких-то там тысяч, или я уж не помню сколько, и так. И на пересечении ты всегда мог, не, калькуляторов не было, раз-раз на пересечении нашел, записал. Таблица Брадиса она называлась, вспомнил. Так вот, можно обладать знаниями, зазубрить наизусть каждую строчку. И по памяти воспроизводить. Вот. А можно научиться умножать в столбик. и не помнить эту таблицу, но всегда получить нужный результат, когда он нужен. То есть в одном случае это знание такое как бы накопительное, но мало что нам помогающее, оно как бы механистическое или, ну, в некотором смысле пустое. А в другом это знанием чего уже узнается многое другое. Так вот, как утверждается в йоге, для того, чтобы работать с майей, нам надо такое знание, знанием чего приобретается вообще все знания. Вот такая абстрактная формулировка, но я еще раз ее повторю. Значит, для работы и преодоления майи нам нужно знание, нам нужно такое знание, знанием чего преодолевается, приобретается вообще все знание. Некое такое важное знание, такое королевское знание, как угодно. Поэтому и отличается оно принципиально. Либо это то, к сожалению, что вот сейчас вот происходит в современной науке, хотя тоже, вероятно, очень полезная вещь, это просто накопление каких-то фактов. Ну, не систематизация, не общий вывод из этого. Вот. А есть знание, которое позволяет вывести любой частный случай этого более высшего знания. Еще раз, йога, высшая йога уж очень сильно напоминает то, что называется современной наукой. Но, друзья, опять напоминаю вам, йога и то, что называется современная наука, вещи разные. Разные по одной причине. Значит, это фундаментальные достаточно причины, это подход в познании. Если у современных ученых за точку отсчета берется то, что они называют как бы внешней точкой отсчета или объективная реальность, значит, словами классика, данная нам в ощущениях, да, то с точки зрения йоги познание мира точно такое же, как у ученых, но система отсчета другая. Наше внутреннее, субъективное, я подчеркиваю, восприятие. Субъективное восприятие. То есть, един одинаково, с одинаковой серьезностью рассматривает, читает учебник, скажем, физики и математики, и точно так же с одинаковым вниманием анализирует сон, который он увидел, или галлюцинация, которая у него возникла после того, как он, значит, на Новый год перебрал, значит, с этими крепкими напитками. То есть он любое свое состояние одинаково исследует, в то время как с точки зрения, так сказать, парадигмы современной науки, там явно возникают, ну, такие явления, которые, ну а что их рассматривать? Бред, да и бред, да, и все, и нечего рассматривать. Вызван, скажем, неумеренным употреблением там, чего-нибудь, шампанского во время Нового года. Вот, то есть, боже упаси, чтобы йога подменяла собой науку. Наука как бы в этом смысле сама по себе. Более того, наука всегда является таким очень хорошим пробным камнем для йоги. И совсем уж горячие головы у некоторых йогов очень бы хорошо остудить, значит, вот с позиции такой разумной критики со стороны ученых, что, собственно, сейчас только начинает быть, потому что что-то уж совсем чушь поперла и какие-то небылицы совершеннейшие, противоречащие здравому смыслу, а бедный Един, он не может понять, то ли это чудо, в котором он не разобрался, потому что там в Индии там индус так сказал, он ему верит. А у индуса там 3 класса церковно-приходской школы местные в деревне. И вообще он этим занимается, потому что это стало популярным. А так бы он вообще бы коров бы, или еще он там пас коров, не коров, там баранов бы, или просто бы рис выращивал. То есть, а мы-то в преклонении перед таким, о, Индия, индус сказала. Друзья, а он по своему уровню может быть, я не знаю, ну то есть совсем, да. И вот тут наука помогает, она отсекает вот эту вот грязь, вот этот вот мусор из головы. Вот. Но в то же самое время каких-то вещей наука, она в них не вторгается, это не ее область. Ну вот, точнее, попытки только сейчас, точнее, наука вынуждена с изобретением квантовой, так сказать, физики как-то на эти вопросы отвечать, потому что там тоже всплыли какие-то факты очень уж странные, когда, допустим, результат эксперимента зависит от наличия наблюдающего. А это вывод из, там, ну, я не буду вас перегружать из того, значит, этого принципа неопределенности, который гласит о невозможности, о принципиальной невозможности определения, значит, координаты и, скажем, скорости частицы, там, ну и так далее. Не буду еще раз вас перегружать. То есть там ученые как бы сами вышли на такой, на такой передний край, где начинает пробуксовывать предыдущие подходы. Вот. Да, ну вернемся мы. То есть йога прекрасно дополняет науку, наука прекрасно дополняет йогу, но все-таки каждый должен заниматься своим делом. Йог должен изучать, значит, заниматься самопознанием. Ну, ученый тем, чем он занимается. Чем сейчас у нас ученые занимаются? Они деньги зарабатывают на всяких нанотехнологиях и прочих вещах. Вот, фундаментальной науки мало. Ну, вернемся мы. Итак, майя. Вещь, которая вроде бы есть, и вроде бы ее и нет. И в этом смысле работать мы с майей можем только лишь знанием. Если я точно знаю, что там веревка, потому что я сам ее туда бросил, и сегодня иду и вижу, что там змея, то я про себя удивляюсь. Ух, смотри, как эта самая веревка на змею похожа. Или как это у Козьмы Прудкова, по-моему, было, я не помню дословно, что если в клетке там с жирафом видишь верблюда, не верь глазам своим. Также и здесь ситуация, что знанием, какие бы потом картинки ни возникали, ужасающие в нашей жизни, но зная, как оно сделано на самом деле, мы перестаем их бояться. Соответственно, они перестают на нас действовать. И вот этот вот порочный круг, когда одно заблуждение порождает другое заблуждение, другое, третье заблуждение, четвертое, пятое и так далее и тому подобное, раз и разваливается. И мы спокойненько идем себе по тропинке, насвистываем, не боимся никакой змеи, потому что знаем, никакой змеи там нет. А все те, кто с нами там шел, вдруг в панике разбежались. И вот это очень интересная такая вещь. Мы как бы знанием можем исследовать майю, мы знанием можем нейтрализовать майю, знанием мы можем ее и вызывать. В древних текстах сказано о могущественных йогах, владыках майи. Ну, по-русски говоря, наши эти иллюзионисты, гипнотизеры просто детский лепет по сравнению с тем, что могли делать йоги или йогини, обладающие высшим знанием, они могли, ну, грубо говоря, кроить, как это сейчас бы сказали, реальность. Они могли бы вызвать какой угодно образ, объект, явление, то есть как из пластилина лепить чего, если мы обладаем этим, это, значит, этим высшим знанием. Понятно, что они никогда не злоупотребляли этой способностью, потому что вы помните, в йоге самое главное, два первых принципа, это то, с чего вы начали сегодняшнюю лекцию, не причинение вреда ни одному живому существу, то есть ничем, вплоть до там. Но с другой стороны, иногда наоборот, можно очень сильно помочь в том, чтобы живые существа преодолевали эту иллюзию посредством иллюзии. Знаете, как клин клином вышибают, подобное подобным. И только лишь в этом случае эти могущественные йоги и йогини применяли эти сверхспособности манипулирования или использования майи. Но только лишь для блага. И более того, это всегда не... Да, как это проявляется в обычной жизни? Как чудеса. Чудеса. Но не в плане того, что вас как-то там дурят. Что если он по воздуху летает, на самом деле он не летает, а там веревочка привязана, а он просто внушил, чтобы увидеть. Нет, там это все гораздо сложнее, он действительно может летать по воздуху, но только лишь он преодолевает майю не в плане веревочки, чтобы вы ее не видели, а в плане того, что наш закон всемирного притяжения это всего лишь более это частный случай более общего закона, который также, друзья, порожден Майей, но только на другом, более фундаментальном принципе. И вот если там, опять же, подправить немножко вот этот вот закон Майи, то автоматически смещается и та Майя, которую мы называем законом гравитации. И он действительно полетел по воздуху в Тибете. Он полным-полно, говорят, был одно время. Пока китайцы, значит, не пришли. Они все в Индию улетели. Косякали. Вот. Значит, то есть, это вещь крайне опасная. Крайне опасная, особенно вот это то, что называется вот в йоге, в любой йоге сказано, никогда не демонстрируй сверхспособности, получишь чудовищный результат. Потому что человек начинает там какие-то чудеса показывать, а психология воспринимающего, ага, ну помните, как вот в каком-то фильме известном, или у писателя у известного, что сегодня я поверю в то, что ты там по воздуху улетаешь, значит я должен поверить и в черную магию, и в колдунов, и в порчу, и в сглаз, и в прочую чушь. Да, которые, в общем-то, ну как вот эти паразитические такие наслоения, да, то есть иногда демонстрация и смущением разума неокрепшего человека, он начинает во все верить и автоматически это оживлять. Вы помните, да, что в этом смысле во что веришь, значит, то и оживляешь. А чья карма? А карма того, кто вот его, значит, этого, что называется, совратил, соблазнил вот этими сверхспособностями. Поэтому никогда йоги стараются никогда не демонстрировать это. Потому что мало ли кто что увидит, не так поймет, а расхлебывая, карма его будет. Карма его будет. Вот. Но вернемся мы к Майе. И в дальнейшем наступает такой момент, когда мы начинаем обладать таким знанием, которое полностью, абсолютно полностью как бы рассеивает Майю или полностью дает нам представление о том, как это работает, и, соответственно, это исчезает. И когда человек достигает этого состояния, остается очень странная вещь, остается свобода без обусловленности. То есть, если до этого была свобода, но обусловлена, ну как бы свобода, которая осуществлялась при помощи Майи, но за это мы платили тем, что Майя тут же нас заставляла забывать тем, чем мы являемся на самом деле, то есть вот такая плата за свободу, то вот с момента обретения этого высшего знания, значит, Майя в отношении самого себя, то есть иллюзия в отношении своего себя исчезает, а свобода остается. То есть Майя это как, знаете, это как гнездо. Вот птица, чтобы там птенцы вылупились, откладывает яйца в гнездо. Они вылупляются, маленькие там орут, ну по телевизору показывают, вы видели, да, там есть просят, такие рты открывают большие. Но им нужно какое-то место, где бы они подросли. Вот точно так же и Майя является в этом смысле некоторым гнездом, чтобы наше «я», ну, подросло, окрепло. Такая как бы игровая площадка, чтобы мы осознали, кем мы являемся на самом деле. И вот обретая это высшее знание, мы, соответственно, преодолеваем неведение в отношении самих себя, но свобода остается. И она уже ничем, ну, как бы не замутненная. И вот это высшее состояние, если по классификации йоги, как раз и называется высшее состояние там, просветления, освобождения, высшее состояние самадхи, достигая которое, все, человек сбрасывает с себя все оковы. Потому что все оковы, вся наша несвобода упирается в Майю. А Майя преодолевается, когда устраняется, значит, неведение посредством правильного знания. Поэтому вся йога, какая бы она ни была, будь то хатха-йога, крия-йога, пранаяма-йога, сводится к преодолению неведения. Но каким образом? По-разному. Иногда есть такой аспект неведения в отношении наших тел, которое лучше всего преодолевать не, там, не медитациями и размышлениями, а тем, что ты там, скажем, встал на голову и там 5 минуток в день постоял. Вот у тебя такие там внутренние ощущения развиваются, такие там потоки энергии, не энергии, ощущений, не ощущений, что они внутренне наталкивают тебя на переоткрытие именно того знания, как устроено твое тело, и, соответственно, ты преодолеваешь майю в отношении своего тела, его совершенствуешь, и ты мало того, что совершенствуешь тело, но еще и растешь вот в духовном плане, в плане своего приближения к источнику своего «я». То есть каждая йога, даже где вообще иной раз нету слова ни о знании, ни о «я», ни о «майи», ну опять же, возьмем ту же самую хатха-йогу, наиболее известную, популярную сейчас, она идет не методом таким, знаете, чтения лекций, а что называется, ну так, шкурно, то есть на своей шкуре, что называется, должен отработать, попробовать, и интуитивно дойдет. Это как, знаете, в средние века считалось, что уши ученика находят, нет, это у римлян, по-моему, уши ученика находятся на его спине. Это к тому, что были популярны очень розги. Как только ученик там что-то не выучил, розгами его раз, значит, вот по спине его отхлестали, уже все. Следующий урок очень хорошо выучит. Вот, я вот мечтаю в открытом йога-университете. Вот, ну это шутка, конечно, да. Значит, у нас есть аналог розг, у нас есть хатха-йога. Поэтому кто к нам приходит изучать, говорят, а мы хотим теорию узнать, а практику не хотим, там на голове стоять, мы хотим больше, значит, умничать, философствовать. Я говорю, нет, друзья, должно дойти через тело, это как бы составляющая. Вопрос.
Почему по достижению высшего знания остается свобода, если свобода придана тоже в результате посмертной майи?
Нет, подождите, друзья.
Или это свобода воли?
Нет, подождите, не путайте свободу. Свобода воли, да, свобода воли в, значит, в проявлении, проявление и абсолютная свобода. То есть, как бы, ну, то есть, вот если так взять сухой остаток, из одного другое вычесть, и вот человек с этой абсолютной свободой и вот с относительной свободой, которая есть у каждого из нас. У каждого из нас, друзья, даже сейчас есть эта свобода. Вы можете, чем-то вы обусловлены, но какая-то часть абсолютно. Вы можете пойти налево, можете пойти направо. Могли сегодня сюда прийти на эту лекцию, но никто не мешал вам пойти, как я обычно говорю, в соседний ресторан. И совершенно славненько отметить наступление, значит, этого Нового года со всеми вытекающими последствиями. Да, но вы выбрали именно это. Кто-то скажет, да, потому что там это там, влияние родителей, книжек, там то сё. Да, действительно, влияние родителей и книжек тоже есть. Это никто не спорит. Но еще какая-то все равно маленькая часть, есть миллион таких, как вы, у которых было то же самое, и родители, и книжки, но они в аналогичной ситуации повернули, что называется, не, там, не направо, а налево, там, или еще куда-нибудь. Вот, то есть, если вычесть одно из другого, останется то, что называется обусловленность кармой. Но это уже другая тема, я не хочу сейчас в нее, ее анализировать. Еще вопросы? Ничего не понятно, да? Друзья, не переживайте, я сам ничего не понимаю. Я сам ничего не понимаю.
Ну, тут один вопрос тоже есть такой?
Да.
Возвращаясь к теме соотношения религии и
йоги. Ой, нет, давайте, друзья, религию я не трогаю принципиально, не хочу лезть. Это не, отбирать хлеб, это не моя. Вот, поверьте, вот все, что касается религии, обязательно, что бы я ни сказал, обязательно кто-нибудь будет обижен. Начинаю говорить, как там религия хорошая, какие у них хорошие высказывания в той или иной книге, атеисты на меня зуб, ты что это? Начинаю говорить о том, что какой значит мир, нам открылось, значит, там через ту религию. Начинаю про эту религию, человек из другой религии начинает, значит, говорить, а у нас как, у нас то же самое. Более того, в одной религии говорю, ой, какой классный, значит, там какой-то обряд вот именно для этой группы людей. Обязательно, а вот в нашей там конкретной, значит, нашей церкви, там, этой большой церкви, считается, что это все ересь, а все, ну, надо, и попробуй в этом, то есть это очень неблагодарная тема, поэтому все, да, вопросов нет. Тогда я попрошу попрошу провести медитацию Басима. И я на этом с вами прощаюсь. Если у вас вопросы ко мне лично, найдите меня в другое время. Сегодня, я боюсь, не смогу с вами пообщаться.